В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Реставраторы Крыма готовы восстанавливать разрушенные памятники в Сирии. Такое заявление сделал в эфире радио «Спутник» в Крыму в декабре не реставратор, но заместитель председателя подконтрольного России правительства Крыма Георгий Мурадов. Тем временем ранее в этом году ЮНЕСКО в своем докладе зафиксировало ухудшение ситуации в Крыму. Гендиректор этой организации, в частности, обратил внимание на проблемы сохранения культурного наследия на полуострове в условиях аннексии России. Как обстоят дела с реставрацией ханского дворца, что происходит на территории Херсонеса и сохранили ли крымские реставраторы свое влияние в Крыму после аннексии, обсудим в эфире радио Крым Реалии в студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Предлагаю начать с того, чтобы послушать непосредственно фрагменты интервью Георгия Мурадова. Ранее в этом месяце он дал интервью радио «Спутник» в Крыму, и этот эфир касался пятилетия с момента, когда руководство России решило, что страна должна присоединиться к боевым действиям на территории Сирии, на стороне президента Сирии Башара Асада. Напомню, что война в Сирии началась в 2011 году, а российские военные отправились в Сирию в 2015. И вот в эфире радио «Спутник» в Крыму Георгий Мурадов, постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России, зампредседателя подконтрольного России правительства Крыма, в частности, характеризовал крымско-сирийское сотрудничество. Давайте послушаем, что он сказал.
Цели этих двусторонних связей ясны. Это, если говорить о именно крымском направлении, участие Крыма в восстановлении Сирии. Сирия находится в тяжелой ситуации, поэтому вся Россия участвует в этом процессе. Российская Федерация оказывает гуманитарную помощь в этой тяжелой для страны ситуации. Крым подключается к этой работе. Но не в плане, наверное, той стороны, которая эту гуманитарную помощь может оказать, а в плане того, чтобы быть логистическим и транспортным центром для направления в Сирию необходимой гуманитарной продукции.
Георгий Мурадов, в частности, отметил, что Крым и Сирия развивают и гуманитарное сотрудничество, и в рамках этого сотрудничества не исключило привлечение крымских реставраторов к восстановлению культурных объектов, которые пострадали за время военных действий в Сирии.
Если говорить о культурно-гуманитарной сфере, то мы на 2021-2022 год планируем набрать сирийских студентов для крымских вузов. И мы также предложили участие крымских реставраторов в восстановлении объектов культурного наследия Сирии. Вы знаете, что большое число объектов было разрушено или частично разрушено. А у нас действительно прекрасные опытные реставраторы, которые могут в этом активно поучаствовать.
Вот от этого заявления мы и будем отталкиваться в сегодняшнем нашем эфире. Мы посчитали, что это неплохой повод поговорить о том, как вообще обстоят дела у крымских реставраторов после 2014 года, ну и в частности вспомнить о том, как обстоят дела с реставрацией крупных объектов культурного наследия на полуострове после 2014 года и упомянуть о роли в этих реставрациях, в частности, и крымских специалистов. Вопрос к нашим слушателям, к вам, наши дорогие слушатели. Что вы думаете о таких перспективах сотрудничества между аннексированным Крымом и воюющей Сирией? И как оцениваете состояние крымских объектов культурного наследия за последние 6 лет? Вот я, например, в Ютубе написала у нас вопрос, возможно, вы можете привести пример успешной реставрации. Я напомню, что вы можете позвонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма и из Севастополя, 044 400 90-29-05. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, трансляция нашего эфира есть на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Там есть возможность прямо по трансляции оставлять свои вопросы, комментарии. Если они будут по теме, обязательно будем цитировать. Возвращаясь к ситуации в Сирии, стоит отметить, что в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на территории этой страны значится 6 наименований. В частности, в нем археологические памятники Сирийские Пальмиры, о разрушении которых стало известно в 2015-16 годах. О каких разрушенных памятниках в Сирии еще может идти речь? Этот вопрос, и не только этот, мы зададим нашему гостю эфира. С нами Александр Богомолов, директор Института востоковедения имени Агатангела Крымского Национальной академии наук Украины. Александр, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Начиная с 2011 года, когда был дан старт этим боевым действиям на территории Сирии, какие культурные объекты в этой стране были разрушены и кем?
Здесь вообще, как бы, наверное, следует сказать, что Сирия – это уникальный регион, это колыбель нескольких последовательно развивавшихся в истории цивилизаций, современников Древнего Египта, современников Месопотамии древней, Шумера и Аккада. И эта земля просто насыщена археологическими сокровищами. Некоторые до сих пор еще вот накануне буквально войны начинали только разрабатываться некоторые археологические, как бы, памятники. Вот. Кроме того, более современные цивилизации, не следует забывать, это очень важная земля в истории христианства и очень важная также в истории исламской цивилизации территория. Вот, можно сказать, такие наслоения памятников там присутствуют. Вы назвали 6 объектов. Там бесконечное количество, там тысячи. И сирийцы сейчас просто, и не только сирийцы, международные организации заявляют о том, что они не в состоянии сейчас оценить ущерб, нанесенный десятилетней войной. Кто виноват? Вы задали вопрос, кто виноват? Виноват, конечно же, сирийский режим, прежде всего, который объявил войну собственному народу. И одновременно таким сопутствующим жертвой этой войны, collateral damage, как по-английски говорят, стало и культурное наследие. Если говорить о непосредственном участии в разграблении, уничтожении, то, конечно же, в боевых действиях, в зависимости от их хода, так или иначе, все стороны этого конфликта, там много сторон в этом конфликте, помимо режима, там и российская армия, и авиация, не в последнюю очередь российская, которая обеспечила режиму существования. Этот режим должен был уже давно исчезнуть. Если бы не поддержка российской армии с воздуха, а то, как бы, этого режима уже давно бы не было. Он несколько раз уже мог идти в небытие политическое. А что значит поддержка с воздуха? Это массовые бомбардировки, целью которых были населенные пункты прежде всего и городская инфраструктура. То есть для того, чтобы подорвать сопротивление оппозиции, бомбили в том числе объекты здравоохранения, госпитали, находящиеся в том числе на глубине, в исторических городах, среди которых прежде всего следует отметить город Шалиб или Алеппо, который был невероятно сильно пострадал от бомбардировок. Там, в общем, примерно ландшафт, знакомый нам по картинам Второй мировой войны, вот, и когда просто островы домов остались от тех известных исторических объектов, и исламской архитектуры, и, соответственно, археологические памятники, которые там находятся. То есть масштаб потерь совершенно невероятный, просто невообразимый. И вот, наверное, я ответил на ваш вопрос, кажется. Да?
Александр, я вот еще какой вопрос хотела задать. Да. Прозвучало такое заявление от представителей подконтрольных России чиновников в Крыму о том, что якобы крымских реставраторов могут отправить в Сирию для восстановления памятников. Вот как бы вы оценили такое заявление, да, и как бы вы вообще охарактеризовали те отношения, которые складываются между аннексированным Крымом и между Сирией, которую возглавляет президент Башар Асад?
Да, здесь как бы есть объективная связь между Крымом и российским присутствием в Сирии. И есть политическая составляющая, и то, что у нас сейчас принято называть двумя английскими буквами PR. Объективная связь состоит в том, что Крым используется как важная база на пути к Сирии. И одной из очевидных задач или одно из следствий аннексии Крыма России является то, что Крым превратился, функционирует, в общем, является частью сирийской войны. Через него проходят грузы, через него военные грузы, прежде всего, через крымские порты. И если бы Россия не контролировала Крым, ей нужно было бы все делать из Новороссийска, там это было бы гораздо менее удобно для россиян. То есть вот он просто есть. Крым участвует таким образом. Очевидно, что и крымчане, которые попали по разным причинам на службу России, тоже участвуют в этой войне и таким образом несут ответственность точно так же и за военные преступления, в том числе за уничтожение памятника. Вот что говорить о таких идеях, как использование крымских реставраторов, это, конечно, такой политический жест. Это, конечно, попытка России сделать вид, что есть какая-то позитивная сторона в ее присутствии, что она оказывает какую-то помощь, якобы, в том числе восстановлению культурного наследия. А что способны сделать крымские реставраторы? Дело в том, что там, если серьезно заниматься восстановлением памятников, то это огромнейшая совершенно задача, которую можно посилить только международной какой-то организации, ЮНЕСКО организовать с участием многих стран, потому что, кроме того, что уничтожено, разбомблено, еще и разграблено, и продолжает грабиться всеми сторонами, надо сказать, конфликта. Так или иначе, то археологическое наследие, то есть вот то, что мы называем черной археологией, там постоянно происходит это все, и черный рынок, и все так или иначе и стороны этого конфликта, пользуясь бесконтрольностью, этим занимаются, процесс продолжается, и наследие сирийское на всех черных рынках археологических сейчас присутствует. Точно так же, как в свое время иракское, во время войны. Вот. Что тут могут сделать крымчане? Да особо ничего, материально. Я помню, в свое время работал довольно много в Крыму, и, честно говоря, каких-то великих достижений крымской реставрационной архитектуры я там не наблюдал. Такие крупные крымские объекты, как Бучи-сарай, всегда считались проблемными с точки зрения восстановления и сохранения их. И продолжили в таком статусе находиться и сейчас, и, может быть, даже в большей мере, потому что мы знаем, что есть вопросы большие, которые задаются в отношении судьбы наследия крымского сейчас в нынешних обстоятельствах. А, кроме того, есть еще один аспект немаловажный. Восстановление, вот эта вся деятельность по восстановлению архитектурных объектов или исторических памятников, она очень культурно специфично. Для того, чтобы знать, как восстанавливать объекты исламской архитектуры Сирии или объекты еще более древние археологические цивилизации семитских народов, которые там проживали, или Рима, или Греции и так далее, там империи, которые там тоже отметились, нужно иметь в каждом случае специфический опыт и навык. Нужно знать те технологии, а не эти, которые использовались в другой совершенно области. То есть люди, которые работают в одном регионе, они, конечно же, могут быть только подмастерьями и учениками в каком-то другом, и при наличии какой-то более ответственной и более опытной и сильной организации, которая занималась бы восстановлением. Кроме того, существует политический аспект. Этот разговор о том, что вот сейчас мы привлечем кого-то, кто-то будет восстанавливать памятники, ну, укладывается в такую общую схему попыток создать впечатление, что вроде бы в Сирии мир сейчас, что война закончилась, и вот дошла уже очередь до восстановления даже не только жилья, потому что людям реально негде жить, миллионам людей, там внутренне перемещенные лица миллионами исчисляются, там беженцы, которые покинули страну, живут в основном в соседних странах, но и в Европе тоже их много. Им негде жить, и они не могут вернуться, потому что военные действия на самом деле продолжаются, и всякий раз могут интенсивной силой более интенсивно вспыхнуть снова. А вот
Да, это тот вопрос, который я тоже хотела вам задать. Можно ли говорить, что уже сложились, скажем так, те обстоятельства, когда можно начинать заниматься восстановлением?
Это не более чем пропаганда. Никакие обстоятельства не сложились, война не закончилась. А главное, что политические проблемы, которые лежат в основе этой войны, и последствия, которые эта война, долгосрочные последствия человеческие для жизни миллионов сирийцев, практически половина населения Сирии пострадала впрямую от этой войны. Среди них около 500 000 убитых просто. Невообразимое, неизвестное никому количество раненых, которых, конечно же, больше, людей, лишившихся конечности, людей, лишившихся возможности нормальной жизни, миллионы просто людей, которые проживают, детей, которые не могут пойти в школу, и людей, которые не получают полноценного медицинского обслуживания, не имеют стабильных и достаточных источников дохода, миллионы просто.
Александр, спасибо, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы тут вынуждены уже с этой частью нашей программы заканчивать. Это был Александр Богомолов, директор Института востоковедения имени Агатангела Крымского Национальной академии наук Украины. Мы отталкиваемся, напомню, в нашем эфире от заявления Георгия Мурадова относительно того, что Крым, по его данным, готов направить в Сирию для восстановления культурных объектов крымских реставраторов. И вот как раз у Александра Богомолова мы спрашивали, во-первых, на каком этапе сейчас находится этот конфликт, который начался в Сирии в 2011 году еще, то есть уже 9 лет, даже страшно представить. И вообще, как он оценивает это заявление Георгия Мурадова. А вот после небольшой паузы мы продолжим уже обсуждение, и оно будет касаться как раз-таки крымских реставраций и крымских реставраторов.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 29 05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии», где вы можете прямо под трансляцией оставлять свои комментарии, вопросы. Напомню, сегодня в нашем эфире мы говорим о реставрациях и о реставраторах, в данном случае, учитывая специфику нашего эфира, в Крыму. В октябре этого года Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на доклад генерального директора ЮНЕСКО сообщило о том, что организация продолжает фиксировать ухудшение ситуации в Крыму по всех сферах компетенции ЮНЕСКО. В частности, речь шла о проблемах сохранения культурного наследия. Отмечу, что в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО входит 7 объектов на территории Украины, и один из них находится как раз-таки на территории аннексированного Крыма. Это древний город Херсонес-Таврический и его хор. В ноябре в эфире «Радио Крым Реалии» мы рассказывали вам о том, о дискуссии, которая возникла в Севастополе вокруг благоустройства музея-заповедника, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Херсонеса. Напомню, что на территории музея-заповедника решили сделать смотровую площадку с определенной конструкцией. Да? Эта конструкция возмутила некоторых активистов и археологов, а также решили выложить тропинки деревянным настилом. И это вызвало негодование некоторых севастопольцев, в частности, бывший сотрудник Херсонеса-Таврического, реставратор, Анатолий Туманов, сказал «Крым Реалии», что такие работы угрожают статусу памятника как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Давайте послушаем.
Они как бы не уничтожают культурный слой, но они своим внешним видом портят аутентичный вид Херсонесского городища. А аутентичный вид, он обязан сохраняться по критериям ЮНЕСКО и КОМОСа. Даже по законам российским он обязан сохраняться в аутентичном виде.
Работами на территории Херсонеса занимается российский фонд под названием «Моя история». Там в свое время Крым Реалии заверили, что все работы, которые осуществляются на территории Херсонеса Таврического, законные. Ну, имеется в виду в данном случае российские законы. На момент начала аннексии Крыма России в 2014 году кандидатом на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО был ханский дворец в Бахчисарае. Дворец является бывшей резиденцией крымских ханов и единственным в мире образованием образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры. В июле 2016 года в Крымском комитете по охране культурного наследия согласовали проведение так называемой реставрации ханского дворца. Работы должны были завершиться в 2021 году. Вот по последним данным сроки перенесли на 2022 год. В нынешнем Министерстве культуры Крыма сообщили о том, что на данный момент работы ведутся в 8 из 16 объектов комплекса, заключены контракты на разработку проектной документации по 3 объектам, на стадии заключения еще по 2, объем предусмотренных средств почти 2 миллиарда рублей. При этом Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца. На это указывают и некоторые местные активисты, в частности, активист из Бахчисарая Эдем Дудаков. Он с нами на прямой связи. Эдем ага, добрый вечер.
Добрый.
Начнем с того, вот как вы оцениваете заявление крымского Минкульта по поводу того, что в 2022 году уже якобы сдадут ханский дворец, эта реставрация закончится?
Ну, давайте начнем с того, что сегодня проекта, который прошел комплексную экспертизу по ханскому дворцу, не существует. По Большой ханской мечети работы ведутся до сих пор по первоочередным противоаварийным работам. Это очень удобно, можно обходить очень многие стадии согласований и делать вон ту халтуру, которую они сейчас ведут. Что касается главного корпуса и гаремного корпуса, то я хочу сказать, что мне странно, они не могут просто по логике закончить в 2002 году. Потому что научные изыскания по гаремному корпусу будут завершены только в декабре 2001 года, так по контракту. То есть мы получим научные изыскания, которые должны будут пройти комплексную экспертизу и только после этого начать работу. Во-вторых, я не вижу, чтобы в Ханском дворце шла заготовка аудентичных материалов. В данном случае идет это речь о черепице. Давайте остановимся на этом очень подробно. Вот они изуродовали фасад и крышу Большой ханской мечети, привезя вот эту черепицу бутафорскую из Испании. Как они будут реставрировать здесь, тоже не ясно, пока мы не видим этого проекта. Я хочу напомнить, что наши фасады, они фасады фактически 17 века. Это очень небольшие фасады, и основным украшением вот этого дворца была, конечно, черепица. Если вы сейчас посмотрите на Большую ханскую мечеть, то это выглядит как убожество. Я видел несколько заметок, где указывали о том, что черепицу будут, во-первых, воссоздавать. Вот на этом тоже давайте оставим. Мы всегда говорили, что часть черепицы можно воссоздать кустарным опытом, методом. Но это всего лишь допускается часть черепицы, а не всю черепицу. Если они сейчас собираются, как я вот читал в тех заявлениях, которые есть в Ханском дворце, о том, что черепица будет вновь воссоздана, то это тоже не реставрация. Следующий вопрос. Вот если мы сравним даже вот с этими кафе знаменитыми, вот Алем в Симферополе, открылся вот Хаджисала недавно, ресторан, где крышу сделали из аудентичной черепицы 19 века. Вот они ее собирали целый год. Эту черепицу сейчас в большом количестве собирают по всему Крыму, но не для ханского дворца, к сожалению, а собирают его для вот этих вилл, которые строятся сейчас на берегу. Очень модно стало, наверное, показывать вот эту черепицу и хвастать, что у тебя черепица 200-летней давности.
Эдем, а что известно по состоянию на сейчас по поводу тех компаний, которые вовлечены в эту так называемую реставрацию?
Ну, если вы следите за российским, вот недавно президент России заявил о том, что в реставрационных работах нужно в проектировании в части и введении реставрационных работ сделано очень много некачественного во всем по всей России. И поэтому нужно уйти от простого получения лицензии от частных фирм СРО, а получать лицензию через Министерство культуры. Вот эти СРО, в принципе, если заплатить деньги, можно купить любую реставрацию. Любую лицензию под любую реставрацию. Вот эти самые фирмы, Роскапстрой, я не знаю, что это за фирма, она будет сейчас гаремным корпусом заниматься. Автогрупп вот была здесь, Меандр заменил. Керамет, так называемая проектная группа, которая находится в Симферополе. Как выяснилось, вот по результату их работы мы видим, что это просто бракодел. И это очень опасно. Я хочу сказать, что вся научная документация по Ханскому дворцу, начиная с 1954 года, еще со времен Марии Кусовой, Лопушинской, хранится в УКРНИИ реставрации. И эти новые, так сказать, фирмы никогда этим не занимались. В этом-то как раз-таки вся опасность. Вся опасность того, чего они делают. Если они сделают и с главным корпусом, и с гаремным корпусом то же самое, что они сделали с Большой Ханской мечетью, мы можем сказать, что больше Ханский дворец никогда не попадет в список мирового культурного наследия.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был активист из Бахчисарая Эдем Дудаков. У него мы узнали по поводу так называемой реставрации Ханского дворца в Бахчисарае. Я напомню, что Ханский дворец в Бахчисарае на момент вот начала аннексии Крыма в 2014 году был кандидатом на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот начиная с 2016 года на территории Ханского дворца проводится то, что нынешние подконтрольные России власти Крыма называют реставрацией, хотя Эдем Дудаков и не только Эдем Дудаков обращали внимание на то, что есть целый ряд действий, которые проводятся в рамках этой так называемой реставрации, которые могут угрожать вообще сохранности Ханского дворца. Ну а вот для баланса можно отметить, что в 2018 году в интервью РИА Новости Крым представители фирмы-разработчика проекта реставрации отрицали заявление о том, что якобы что-либо из того, что они делают, может угрожать сохранности объекта. Там, в частности, речь шла и о черепице, о которой упомянул Эдем Дудаков. Вы можете найти этот материал на сайте этого издания. Мы же перед эфиром пообщались с Миружаном Петросяном, это архитектор-реставратор из Крыма, который в 2019 году возглавлял экспертную комиссию, которая проводила экспертизу научно-проектной документации по Ханскому дворцу. И вот он нам в комментарии сказал о том, что в ответ на замечание в адрес этой так называемой реставрации, что этот процесс основывается, по его словам, процитирую, на досконально разработанной научно-проектной документации. Но в то же время Миружан Петросян затруднился ответить, насколько реалистична вот эта дата, 2022 год, в плане окончания реставрации.
Сроки – это хорошо, но как реставратор, как архитектор-реставратор, я знаю, в процессе бывают такие нюансы, которые необходимо сохранить полный технологический подход к каждому памятнику. Каждый памятник в своем уникален, тем более Ханский дворец. Там существуют фрески, росписи, декоративные элементы. Им надо требовать технологическое, какой-то промежуточный период, что они достаточно высохли, привели первое этот самое крепость. И вот такая нюанс есть, который я не могу точно сказать. В 2022 году они могут заканчивать или нет? Если они поместятся, вот этот период, чисто технологическим подходом, тогда можно сказать, что в 2022 году можем Ханский дворец полностью посмотреть, отреставрированно и целиком.
Обещала читать комментарии, которые будут по теме. Вот я вижу, в Ютубе упоминают в качестве позитивных примеров российских реставраций после 2014 года «Ласточкино гнездо» и «Митридатскую лестницу» в Керчи, да, и «Ласточкино гнездо» в Ялте, которые недавно после реставрации открыли. Кроме того, пишет наш слушатель, что был в Херсонесе Таврическом, там так красиво стало. Вот такой комментарий. Это под Ютуб-трансляцией, а под Facebook-трансляцией, процитирую: «Россия пусть не лезет куда не надо своим народам, пусть помогает». Вот это была цитата, комментария под Facebook-трансляцией. Напомню, что у вас тоже есть возможность прокомментировать. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или в Facebook-страницу. Сегодня говорим о реставрациях на территории Крыма после 2014 года. Отмечу, что реставрации ключевых объектов культурного наследия в Крыму занимаются преимущественно российские компании. В частности, реставрацией Воронцовского дворца в Алупке до недавнего времени занималась российская компания «Меандр», которая за последние 6 лет получила несколько объектов в Крыму, уже даже успела попасть в скандалы, в частности, и по Воронцовскому дворцу с ней уже успели расторгнуть контракт из-за того, что компания сорвала сроки выполнения работ. Также компания должна была строить, например, новый театр кукол в Симферополе, но в этом году контракт на выполнение этих работ тоже с «Меандром» расторгли. А в ноябре новый, уже третий подрядчик появился у дачи в Стамболе, в Феодосии. Им назначили российскую компанию «Баварский дом», которая ранее получила подряд на реконструкцию упомянутой вами наши слушатели Митридатской лестницы в Керчи и Керченского обелиска «Славы». Мы спросили у архитектора-реставратора из Крыма Меружана Петросяна, почему, по его мнению, преимущественно такими объектами в Крыму занимаются российские компании. Ну, по его мнению, проблемы в этом нет.
Когда производится тендер, знаете, это все федеральные средства, и необходимо провести тендер, то фирма, то предприятие, у кого есть лицензия, у кого есть достаточный опыт, они берут. Какая разница, крымская или из материка? У нас, наверное, вот переходный период, когда было, специалисты, реставраторы стали что-то поменьше, школы как-то какой-то период заглохла. Может, вот этот ячейка, который пустота осталась, заполняет их материка, я мог так сказать.
А к нам присоединяется по телефону Анатолий Туманов, реставратор из Севастополя, бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический. Анатолий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Видите ли вы проблему в том, что реставрациями важных для Крыма и Севастополя культурных объектов занимаются преимущественно российские компании?
Ну да, нас как бы местные севастопольцев отодвинули. Вот у нас в городе аттестованных специалистов 9 человек. Это, ну, в основном это сотрудники Херсонесского музея. Там пара человек, думаю, из музея Крашицкого, там масляная живопись. Ну, и среди 9 человек, вот я и еще один товарищ, коллега мой, мы аттестованы по архитектуре именно, по реставрации архитектуры. Вот нам ничего не дают делать. Приезжают тот самый «Меандр», «Гуар». «Меандр» оставил в разрухе полный исторический бульвар. «Гуар» оставил также недоделанным музей Крашицкого. Ну, я не знаю, нам не дают ничего делать, а приезжие только портят все.
Как вы считаете, почему так складывается ситуация? И в чем вообще вот специфика того, почему какими-то локальными объектами желательно, чтобы занимались местные специалисты?
Ну, во-первых, местные специалисты знакомы с материалом, который использовался при возведение всех этих сооружений. Этот, ну, тот самый крымбальский камень, который именно у нас добывался в крымской балке, или киленбалке, как она еще называется. Тот самый, ну, это знание именно истории местной. Ну, есть такие разные нюансы, которых не знают приезжие.
Но понятно ли вам, почему, например, вас и некоторых из ваших коллег на реставрацию объектов архитектуры в последние годы не допускают?
Ой, я не знаю, почему не пускают. Многих севастопольцев что-то уже не пускают на свою работу. Выдавливают, так сказать. Не только с реставраторами, да-да.
Буквально один еще к вам такой вопрос. Мы начали наш эфир как раз-таки с такого повода. Георгий Мурадов, это крымский чиновник, заявил о том, что, ну вот якобы есть такая идея отправить крымских реставраторов восстанавливать культурные объекты в Сирии. Что вы думаете об этой идее?
Об этой идее я вообще-то сам в начале 2016 года попросился в Сирию. Ну, когда ее там освободили, было заявлено на всю планету, что мы ее приведем в порядок, эту Пальмиру несчастную, которую террористы уничтожили. Написал письмо президенту, его переправили в Минкульт. Из Минкульта пришел ответ о том, что извините, ваши знания и навыки больше нужны Херсонесскому музею-заповеднику, в котором я тогда работал. Но, видимо, руководство Херсонесского музея-заповедника думает абсолютно иначе. Оно даже теперь из Херсонесского музея-заповедника не хочет видеть аттестованных специалистов. Пишет, что нету вакансий таких у нас. Причем обращался не только по разным музеям крымским. Везде один ответ. Таких вакансий нету. А как это нету, если в том самом Калослимене, Черноморском, Сузаке, том самом, Мангуб-Кале, полно архитектурных памятников, которые находятся в аварийном состоянии.
Поняла, спасибо вам большое.
А нам говорят, что, извините, таких ставок нету.
Поняла. Интересно, конечно, это все. Анатолий Туманов, реставратор из Севастополя, бывший сотрудник заповедника Херсонес-Таврический, рассказал о том, что в 2016 году обращался с инициативой поучаствовать в восстановлении культурных объектов в Сирии, но ему на тот момент ответили, что он нужнее в Херсонесе-Таврическом, но как раз-таки в последние несколько лет произошло его увольнение из Херсонеса-Таврического. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем сегодня то, как складывается ситуация с российскими реставрациями на территории Крымского полуострова. Много таких масштабных проектов за последние 6 лет было запущено, но очень много из них и проблемные. И я предлагаю сделать небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
К нам присоединяется в эфир Александр Малышев, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого, Национальной академии наук Украины, кандидат юридических наук. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена, дорогие радиослушатели.
Когда мы говорим о международном законодательстве и учитываем то, что происходит в Крыму после 2014 года, может ли Россия в этих условиях проводить какие-либо работы на объектах культурного наследия в Крыму?
Спасибо, что вы сразу сузили вопрос до международного права, потому что есть еще фокус с точки зрения российского и украинского законодательства. Вот если говорить о международном праве, а контекст международного права он несколько разный, чтобы тут не углубляться в подробности, базовым документом международного права в этой области служит Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и 2 протокола к этой конвенции. Второй протокол 1999 года ратифицирован Украиной, но не ратифицирован Россией. И второй протокол он развивает те идеи, которые, собственно, заложены в конвенции. Вот если говорить по второму протоколу, который ратифицирован Украиной, то там достаточно подробно расписано, что любые модификации, любые вот такие вот действия в отношении объектов культурного наследия возможны только вот в крайнем случае с целью сохранения культурного наследия и только в тесном сотрудничестве, всегда, когда это возможно, с компетентными национальными властями оккупированной территории, то есть в данном случае с Украиной. Если же говорить в целом по конвенции, которая ратифицирована Россией, конвенция более широкими мазками это все рисует, эти вопросы, но и она утверждает, что из ее текста следует, что, собственно, никаких прав по распоряжению культурным наследием, помимо тех, которые проистекают из обязанностей, которые возлагаются на оккупирующее государство международным правом, у оккупирующей страны не существует. То есть в данном случае обязанности две, по сути, комплекс обязанностей, они на две такие подразделы разделяются. Это сохранение культурного наследия или охрана культурного наследия и уважение культурного наследия. Вот, собственно, если говорить о реставрации, это такое сложное достаточно понятие, широкое в разных языках, хотя слово одно и то же в разных языках, оно означает несколько разные вещи. Реставрация, она, с одной стороны, конечно, служит охранным целям, но, с другой стороны, она имеет вот значительный аспект вот этого вмешательства в культурное наследие и определенный такой является уже разновидностью использования, менеджмента культурного наследия. И вот есть даже в истории прецеденты, я как историк права не могу не вспомнить, когда в 1905 году мексиканцы реставрировали ацтекский город Теотиуакан, и там у них была пирамида солнца, они достроили там пятый ярус, которого никогда не существовало, то потом была революция, и революционное правительство одним из первых законов, закон об охране памятников, и там было написано прямо в преамбуле, что памятники истории нужно защищать не только от разрушения, но также и от реставрации, которая может разрушить их оригинальный характер и доказательную силу. И вот, собственно говоря, реставрация, тут и проблема с ней вот такая. Вот, с одной стороны, если там отбить сфинксу нос, там, это вандализм, но вот такое вот повреждение, оно может не настолько навредить доказательной силы и оригинальному характеру памятника, как если провести вот комплексные реставрационные работы, как вот с Ханским дворцом. Не когда мы по нему там выстрелили из танка, и что сразу понятно, а вот если мы поменяли там черепицу полностью, поменяли перекрытие, вот такая вот, собственно, вроде бы реставрация, вроде бы все цивилизовано, а на самом деле это вот еще большее разрушение. И, конечно же, с точки зрения международного права Россия не имеет на это права. А с точки зрения законодательства Украины, мы признаем, что на территории Украины действуют законы Украины, в том числе на территории Крыма, оккупация не прекращает действия украинских законов, то с точки зрения законодательства Украины в любом случае такие работы незаконны.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Малышев, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы обсуждаем, в частности, судьбу реставрации, которая проводится на территории Крыма после 2014 года. Напомню, что перед эфиром мы пообщались, в частности, с архитектором-реставратором из Крыма Миружаном Петросяном и упомянули ему о том, что и Украина, и международное сообщество выражает обеспокоенность, в частности, судьбой Ханского дворца и ряда других объектов культурного наследия на территории Крыма. Но вот, по мнению господина Петросяна, с этим в Крыму все нормально. Давайте послушаем.
Считаю, что нечего беспокоиться. Памятники не пострадали и продолжают существовать, и продолжаются, как такие Ханский дворец, Нейрдатская лестница, Ласточкино гнездо. Они потихоньку приходят к своему облику первоначальному.
Но так не считают в руководстве Украины. Напомню, что не так давно президент Украины подписал указ, которым внес в санкционный список физических и юридических лиц, которые причастны к незаконным действиям с культурным и археологическим наследием на территории аннексированного Крыма. Не так давно представительство президента Украины в Автономной Республике Крым опубликовало списки этих самых лиц, которые попали под санкции. Можно отметить, что в эти списки входят 63 физических лица, 54 юридических лица, а также 136 лиц, которые Министерство культуры России, цитирую, незаконно выдавало разрешение на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия на территории Крыма после его аннексии. Отдельно об археологии на территории Крыма не так давно мы говорили в нашем эфире. Сегодня мы решили поговорить о том, как складывается судьба крымских объектов культурного наследия, которые по решению подконтрольных России властей Крыма или же российских властей решили отдать под реставрацию. Упомянули о Херсонесе Таврическом, который является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, и по поводу ситуации, в котором выражает обеспокоенность руководство Украины и представители ЮНЕСКО, упомянули о Ханском дворце в Бахчисарае, упомянули о тех объектах, которые вы, наши слушатели, считаете, что якобы успешно были отреставрированы, отреконструированы. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией. Я только напомню нашим слушателям, что тот номер телефона, который я упоминала на протяжении эфира, 8 800 10 06 926 и 044 490 2905, после прямого эфира или во все остальное время работает в режиме автоответчика. Вы можете позвонить нам на этот номер или из Крыма, или с материковой части Украины, оставить там свои пожелания, замечания, возможно, предложить тему для нашего следующего эфира. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь, желаю хорошего вечера, до свидания.